Глава 10. Черная река. По моим прикидкам, сейчас было не больше 4 утра, а ученая сова кипела от приготовления в дорогу. Мы въехали во двор трактира в тот момент, когда Халас и Делер, ругаясь между собой, снаряжали в дорогу 4 вьючных лошадей. «Гард, я знал, что ты справишься», — дружелюбно хлопнул меня по плечу дядька. Благодаря эльфийскому шаманству, рука десятника, в которую угодил арбалетный болт, уже полностью зажила. «Зато я не знал», — сказал я. «Вор, на минутку», — подозвал меня Маркаус. «Возьми». Миралиса протянула мне ключ. «Пусть лучше он будет у тебя». В прошлый раз, когда она пыталась вручить артефакт мне на хранение, я отказался. «Теперь же?» «Может, и вправду лучше носить его при себе, а то снова украдут». Я молча повесил ключ себе на шею и убрал его под одежду. Лафресса попыталась разорвать узы, но у нее ничего не вышло, сообщил я эльфийке. Этого стоило ожидать. Не так-то просто разорвать узы танцующего с тенями. Хозяин еще не знает, что гоблинские пророчества начали исполняться. «Вы тоже верите в чушь, которую несет наш шут?» — кисло поинтересовался я. «А почему бы и нет?» Эльфийка перекинула косу через плечо. «Его пророчества нас пока еще ни разу не подводили». К нам подошел дядька. «Милорд Алистан, Трэш Миралисса, у нас все готово, можем отправляться». «Хорошо. Мастер Квилт». «Да, леди Миралисса», — подскочил трактирщик. «Вы все сделали?» «Да, в точности, как вы мне сказали». Квилт принялся загибать пальцы, перечисляя поручения. Слуг отправил на 2 недели по домам, родственников вывез из города, трактир закрываю, скоро уйду сам. Вас я не видел, точнее, видел, но что вы делали, не знаю. Я человек маленький.
Именно так, мастер Квилт.
Не тяните. Уходите быстрее, вы можете попасть под горячую руку. Вот вам за труды. Трактирщик принял полный кошель монет и рассыпался в благодарностях. Позвольте посоветовать, леди Миралисса, уходить лучше через грязные ворота. Они на ночь никогда не закрываются. А стражники за монетку о вас и не вспомнят. Так мы и сделаем. А теперь прощайте. Квилт еще раз поклонился, пожелал доброй дороги и скрылся в трактире, чтобы закончить последние дела. «За монетку они о нас и не вспомнят, а за 2 очень даже вспомнят», — сказал я, в общем-то, никому не обращаясь. «Верно мыслишь, вор. Пусть мастер Квилт думает, что мы поедем через грязные. Вреда это ни ему, ни нам не принесет, но мы попробуем покинуть город через праздничные».
Бас сидел на крылечке и с интересом наблюдал за нашими сборами. «Тьма меня раздери, я совсем забыл о нем».
«Твоя лошадь», — Эл протянул Проныри уздечку.
«Спасибо, я больше доверяю своим ногам, доберусь до дома пешком. Гаррет, можно тебя на минутку? Надо поговорить».
Эл преградил ему дорогу.
«Наговоришься еще. Ты едешь с нами».
«С вами?»
«С нами», — выдохнул я. «Какой тьмы ему надо ехать с нами? Этого еще не хватало!»
«Тут мы с тобой мыслим совершенно одинаково, Гаррет. Я тоже считаю, что твоего знакомого нужно оставить здесь, желательно закопав под свинарником. Но Трэш Миралисса думает иначе».
«Проклятье!» — решительно сказал я. «Путешествовать в одной компании с Басом мне не очень-то хотелось. Но чтобы он погиб, мне не хотелось совершенно».
«Все очень просто, мастер Бас. Эльфийка дома Черной Луны уже была рядом. Мы не можем оставить тебя здесь».
«Ты начнешь болтать», — продолжил Эл. «А нам это не нужно».
«Обещаю, что буду нем, как рыба».
«Вы, люди, очень много обещаете, но мало выполняете. Хотя ты прав. Если ты решишь остаться здесь, то точно будешь нем, как рыба».
Дальнейшие пояснения не требовались. Или лошадь и совместное путешествие, или кривой эльфийский клинок в горло.
«Гаррет, ты хоть им скажи».
«Прости, но я ничего не могу поделать», — с сожалением покачал я головой. «Кажется, для всех будет лучше, если ты отправишься с нами».
Миралисса права. Даже если Проныра не проболтается сам, его могут найти люди графа. Басса, по эльфийским понятиям, проще убить, но раз уж я замолвил за него словечко, то темные сделали для него исключение.
«Это безумие. Видно, сам неназываемый дернул меня связаться с вашей компанией».
Бас зло сплюнул, понимая, что выхода у него нет, и придется разделить с нами дорогу.
«И куда мы едем?»
«Об этом тебе знать не стоит, человек. Садись в седло и помалкивай. Да, если вздумаешь сбежать, помни, я буду рядом». Эл с первой минуты знакомства воспылал к моему бывшему другу огромной любовью. «Вот и совершай после этого добрые дела». Все еще злясь, Шулер залез на лошадь. Надо сказать, что вышло у него это довольно неуклюже. «Не переживай. Могло быть хуже», — утешил я его. Пчелка потянулась ко мне, прося лакомства. Но у меня в карманах ничего не было, и я лишь развел руками. «На!» — Сурок протянул мне яблоко. Лошадь весело схрумкала угощение и благожелательно покосилась на меня, прося добавки. «Гаррет!» — Кликли, казавшийся маленьким холмиком на спине огромного черного коня, подъехал ко мне. «Ты не мог бы вернуть мой медальон?»
«А, конечно. Я и забыл о безделушке Кликли. Вот, спасибо».
«Не за что». Гоблин повесил финтифлюшку себе на шею. «Ну что, готов в дорогу?»
«Нет».
«Понятно», — усмехнулся Шут. «Ночевки в открытом поле и баланда, сваренные халасом, не для тебя». Ответить я не успел, потому как, посылая проклятие небесам и зеленому гоблину, появился Делер.
«Кликли, это ты взял последнюю бутылку вина?»
«Гаррет, я, пожалуй, поеду», — заспешил Шут.
«Нет, ничего я не брал. Больно мне нужна твоя Осминская долина».
«А откуда ты тогда знаешь его название?» — подозрительно прищурился карлик.
«Так, на ум пришло».
«Кли-кли! Стой, кому говорят! Ах ты, ворюга полвершковая!»
Что бы ни происходило в нашем мире, Кли-кли оставался неизменным и верным своим привычкам. Через праздничные ворота мы проехали, не испытывая никаких трудностей. Заспанные стражники без всяких вопросов и с услужливостью, какая только была возможна, распахнули перед нами створки и выпустили из города, не задав ни одного вопроса о целях столь поспешного выезда в ночную пору. Золото, врученное капралу, действовало лучше всяких грамот с печатями городского совета. За два последующих дня мы преодолели расстояние, которое разделяло Раннинг и Селину. Всю дорогу мы скакали с бешеной скоростью, чтобы как можно больше увеличить разрыв между нами и возможной погоней, снаряженной графом Балистаном Паргайдом. Тракт, по которому мы ехали, был многолюден и оживлен, и в Раннинг и из Раннинга спешили путешественники и мастеровые, шли обозы, тащившие на продажу всякую всячину. Деревни встречались через каждую лигу, и отряду не приходилось ночевать в чистом поле. Бас был мрачен. Всю дорогу за ним следовал или Эл, или дядька. Хорошо, что мой дружок решил не рисковать и не предпринимал попыток к бегству, понимая, чем ему это грозит. На мой вопрос, неужели Проныра поедет с нами до Храдспайна, Миралисса сказала, что найдет, где его пристроить. «На границе много постов и крепостей. Посидит там, пока мы не вернемся, а потом уж пусть отправляется на все четыре стороны». Сообщать Басу о решении эльфийки я не стал. Не думаю, что он бы обрадовался этим новостям. К 5 часам вечера второго дня пути мы выехали к Оселине. Я увидел сверкающую ленточку реки, еще когда мы находились в лесу. Отблески солнца отражались в воде и били сквозь деревья прямо в глаза. А едва мы оказались на открытой местности, у меня просто захватило дух. Отряд стоял на невысокой возвышенности, и широкая лента реки лежала перед нами как на ладони. За время путешествия я успел повидать множество речушек, речек и рек, но все они не шли ни в какое сравнение с Оселиной. Передо мной была мать всех северных рек. Огромная, широкая и полноводная. Она начиналась где-то там, где ручьи с гор карликов сливались в могучий шипящий поток, который затем протекал через леса Заграбы и впадал в море Бурь далеко на северо-востоке. Впереди по дороге виднелась большая деревня. Неподалеку от нее возвышались мощные бастионы замка. «Сурок?» — спросил я у Дикого. «Что это за поселение?» Воин довольно странно посмотрел на меня и ответил. «Болтник?»
«Тот самый?»
«Да». Все помнят котел под Болтником, в который угодила четверть нашей армии во время войны весны. Люди стояли на берегу Оселины, ожидая, когда через нее начнут переправляться ударные силы орков. Никто тогда не знал, что выше по течению, в 50 лигах отсюда, первые опрокинули людской заслон, отбросили людей к Раннингу и ударили в тыл тем, кто дожидался их под Болтником. Выходцы из-за грабы прижали людей к реке, на другом берегу тоже было черно от лучников-орков.